Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо за ны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас Бо ради молит Богородица Привечного Бога. Это чудное явление Матери Божией произошло, как известно, в середине X века в Влахернской церкви Константинополя. И с тех пор Святая Православная Церковь прославляет праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Программа, посвященная этому великому празднику, выйдет в эфир через 2 часа, а в течение этого часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 19-й седмицы по Пятидесятнице. Затем кандидат искусствоведения, сотрудник Государственной Третьяковской галереи Ксения Шальме завершит рассказ о выставке «Симон Ушаков. Царский изограф», работающий в залах Третьяковской галереи. Ближе ко второй половине часа в эфир выйдет беседа с протоиереем Александром Старостенко, лауреатом конкурсов авторской песни, настоятелем храма Святой Блаженной Ксении Петербургской в Сумах Украинской Православной Церкви.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 21-е зачало, глава 5, стихи с 33 по 39. Иудеи же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше». Господь знает, что в Его учениках, и дает им заповеди по их силам. Многие недоумевали, почему Он не заставил своих учеников поститься столь же часто, как фарисеи и ученики Иоанновы. Господь говорит о том, как важно соблюдать дух поста. Не просто соблюдать пост как диету, а жить жизнью, исполненной самоотвержения. Хуже всего, когда стараются явиться людям постящимися, чтобы все видели, какие мы благочестивые. Потому и сказано: «Милости хочу, а не жертвы». И печально, когда соблюдение установлений церковных угнетает человека, а не помогает ему жить. Чудесная премудрость Божия сохраняет труды поста испытания для апостолов на те времена, когда они благодатью Христовой будут в достаточной мере уготованы для этого. Теперь они сыны чертога брачного, когда жених с ними, и каждый день для них радость и праздник. Но так не будет всегда. Придут дни, когда отнимется у них жених, когда Христос оставит их, и мир будет яриться враждой против них, сердца их исполнятся печалью, и они будут поститься в те дни. Христос заранее видел свой крест, но даже на пути ко кресту Он знал радость, которую никто не может отнять, потому что это радость присутствия Божия. И таким приобщением Христу и Его кресту должен быть наш пост. Для нас чрезвычайно важно, что не раз Господь уподоблял христианскую жизнь брачному пиру. Радость – первое свойство христианина. «Радуйтесь, — говорит апостол, — и снова говорю, радуйтесь». Слишком многие думают, что все христианство – это когда заставляют делать то, что не хочется, и не дают делать того, что хочется. Господь требует от каждого служения по Его силам. Он не хочет приставлять заплату к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, не вливать молодое вино в мехи ветхие. Он не налагает строгость и суровость правил на тех, кто только что пришел к Нему из мира, чтобы враг не искусил их желанием убежать. Господь постепенно возводит нас от силы в силу, и никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше. Ученики могут быть искушаемы помыслами, что прежний образ их жизни лучше, пока постепенно не привыкнут к тому образу жизни, которому призвал их Господь, пока не будет дано им вкусить молодое вино благодати Духа Святого. Ученики Христовы должны будут иметь не только вид благочестия, но более всего силу Его. Обратим также внимание, что протестанты и современные католики стараются найти в этом Евангелии оправдание отмены поста, поскольку поста у них практически не существует. А о том, что сам Христос прежде выхода на служение спасения мира постился 40 дней, дав нам образ истинной духовной жизни, странным образом забывают. Но все, что совершил Христос, должна совершать и Церковь, ибо Он становится ее жизнью. В служении Христа пост представляет первый ответ на помазание Духом Святым, а также первое сражение, в котором Христос победил своего врага, князя мира сего. Господь показал нам, как мы должны отражать искушения бесовские. Род сей не хочет выйти иначе, как молитвой и постом. Как Сын Божий, Христос не имел нужды в посте, точно так же, как Он не имел нужды в сражении с дьяволом, или в принятии крещения, или в помазании Духом Святым. Он совершил это ради нас, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью, чтобы Его крестный пасхальный путь стал нашей Пасхой. «Дух не подчиняется кресту», — говорит преподобный Исаак Сирин, — «пока плоть не подчинится духу». В этом истинный смысл поста, и всякое уклонение от него делает пост не только бесполезным, но вредным. Кроме того, необходимо нам понять, что само воплощение Божие являет высшее выражение аскезы, в основе его величайшее смирение. Ибо нашего ради спасения Сын Божий совлекся всей славы Своего Божества, приняв зрак смиренного раба, отвергнутого миром. И мы должны задуматься также, почему иудеи, любители старых вин, высоко ценя по привычке древний закон, в большинстве своем отвергли евангельскую новизну, которая стала у них поперек горла. Эти два образа говорят о несовместимости между старым и новым, между иудейской удовлетворенностью внешним исполнением закона и устремленностью к обновлению духа в подлинно евангельском благочестии.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Кандидат искусствоведения, сотрудник Государственной Третьяковской галереи Ксения Шальме завершит рассказ о выставке «Симон Ушаков. Царский изограф», работающий в залах Третьяковской галереи.
Вот судя по тому, что он работал все-таки в оружейной палате, и действительно царский изограф, наследие его, видимо, было весьма значительным. Много ли дошло до нас, сохраняется из этого наследия в Третьяковской галерее, и, соответственно, все ли представлено на этой выставке?
Мы знаем, что Симон Ушаков очень много плодотворно трудился. Сначала он был знаменщиком Серебряной палаты, то есть наносил предварительные рисунки, создавал рисунки для церковных ювелирных изделий, предметов церковного шитья, да, церковной утвари. И вот это, кстати говоря, декоративное начало в его искусстве до конца сохранялось, и мы сейчас в иконах уже, да, созданных в более зрелый период его творчества, можем это декоративное начало увидеть. А далее, уже позже, до 1663 года, мы, насколько вот документы нам позволяют узнать, Ушаков был переведен в оружейную палату и занимался реставрацией, вот создавал иконы, росписи, и очень любил, ну, это уже в более поздние годы, передавать свои умения своим многочисленным ученикам. И, конечно же, многие его произведения сохранились и в нашем музее, и в провинциальных музеях. Не все, не скажу, что абсолютно все произведения его мы можем показать сегодня на нашей выставке. Ну, а многие находятся в частных коллекциях, а работа с частными коллекциями всегда более сложная все-таки, чем работа с музейными собраниями, да, потому что там уже, как вы понимаете, человеческие факторы и самые разные обстоятельства включаются. В любом случае, в этой выставке есть, в этой экспозиции, в каталоге есть достаточная полнота, ведь мы показываем как иконы самого Семена Ушакова, да, где более или менее подтверждена атрибуция, так и иконы, которые выведены, как мы говорим, да, из его авторства, то есть признаны не им созданными, также иконы его учеников, последователей, и вот таким образом и складывается такое более полное представление о его искусстве. Подчеркну, что в отличие от иконописцев более раннего времени, о которых мы очень скупые сведения можем подчеркнуть из всех даже источников, уже о жизни и деятельности Семена Федоровича Ушакова мы все-таки достаточно много знаем из различных документов, и эти сведения помогают нам, соответственно, вот как-то восстановить летопись его жизни, лучше представлять себе его роль в искусстве того времени. Особенно внимание в ряду произведений, которые у нас представлены, хотела бы обратить, конечно, на любимую нами, я думаю, что многими, икону, которая называется «Древо государства Московского» или «Похвала Владимирской иконе Божьей Матери».
Вот да. Только хотела спросить, да? Она такая икона, аллегория, да, она есть?
Конечно, да, она представлена и выпущена к выставке книга, которая полностью посвящена только этой иконе, поэтому можно много нового узнать об иконографии, созданной, возможно, самим Семеном Ушаковым. Точно мы не можем утверждать это. По крайней мере, иконография это уникальная, то есть иных памятников в русской иконописи, которые повторяли бы эту иконографию, мы не находим. Другое дело, что вообще в христианской культуре, наследии мы можем встретить подобные иконографии древа Иисеева, например, та иконография, которая может хотя ассоциироваться, точнее, да, древо государства Московского может ассоциироваться, как-то связываться с той вот иконографией. Но в русской традиции, в русской иконописи, по крайней мере, 17 века, подобных мы больше примеров не встречаем.
Видимо, она была заказная, наверное, все-таки, и не подписана. Почему вот она затрудняется с ее атрибутированием? Обычно же вы говорили, он подписывал.
Нет, я имею в виду не, собственно, создание иконы, а создание иконографии. Кто такую удивительную композицию, да, набор исторических героев, именно тех, а не иных, да, кто вот эту композицию создал? Потому что не осталось никакой текстовой программы, да, где, например, конкретный автор дал бы описание этой иконы. Да,
а вы чуть подробнее расскажите вот о ней, потому что мы говорим, а люди, может быть, не совсем представляют, что это за икона.
В центре этой иконы прославленный Владимирский образ, да, Владимирская икона Божьей Матери. И сама иконография, как вы знаете, восходит к прекрасной нашей святыне чудотворной, которую мы всегда можем видеть в нашем храме-музее, к Владимирской иконе Божьей Матери XII века. И, кстати говоря, эта иконография для Семена Ушакова имела большое значение, ведь он сам несколько раз, да, в течение жизни писал именно Владимирские иконы и, безусловно, постоянно при создании их обращался к прославленному первоисточнику. Вот в центре этот образ, и само это древо, главным плодом которого является образ Богоматери, произрастает из града Москвы, да, который, конечно, для автора этой иконы сопоставим и как-то играет роль небесного Иерусалима, да, прекрасного града райского. Это древо поливают святитель Петр, митрополит московский, и князь Иван Калита, стоявшие у истоков возвышения Москвы, объединения княжеств вокруг Москвы. И древо процветает как духовными плодами, деяниями тех святых и князей, судьбы которых были непосредственно связаны с историей Московского царства. Вот их образы тоже помещаются на этом древе в медальонах.
В какой-то мере аллегории можно назвать.
Конечно, да? Конечно. И, как вы помните, достаточно, даже очень очень подробно иконописец изображает Кремль со Спасской башней, Успенский собор, вот из него и произрастает это древо. И слева от Успенского собора вы сможете увидеть фигуру царя Алексея Михайловича, справа фигуры его супруги и детей. В верхней части иконы в облаках мы можем увидеть ангелов и самого Спасителя, который
благословляет,
да, благословляет и покровительствует вот этому древу, насажденному митрополитом и князем. Безусловно, вот подобная аллегория выражает те политические идеи, которые...
Я бы даже сказала геополитические.
Да, геополитические идеи, которые были важны для царя Алексея Михайловича, более важны, чем для его предшественника. Например, идеи, опять-таки, связи с Византией. Здесь мы вспоминаем и знаменитую Москва, Третий Рим, я думаю, всем знакома. Это идея преемственности и связи с истоками, сакральной связи нашла свое воплощение в иконе. Поэтому совершенно особенный, так сказать, набор исторических героев. В медальонах изображены и юродивые, и это очень важно, потому что есть такое мнение, что юродивые и правители, а они здесь изображены друг напротив друга, входят в некую параллель. Вот есть такое мнение, что по мере исторического развития в России правители, князья уже не в такой полноте духовной жизни своей и в своей деятельности, то приближались к Богу, и меньше, может быть, святых князей становилось. И вот тогда Господь посылает больше юродивых, которые в какой-то мере брали на себя роль
Гласа Божия.
Да, Гласа Божия. Ведь помните, что единственный человек, которого слушал Иван Грозный, человек, который мог досудить его деятельность порой, это был именно юродивый, блаженный. Образы блаженных и вообще феномен, я бы сказала, юродства для России очень важен. И, в общем-то, это чисто русский для нашего менталитета и нашего национального сознания феномен. Вот и в этой иконе, напомню, князья юродивые расположены друг напротив друга, потому что юродивый, так же как князь, и даже в большей мере подчас имел власть над умами людей. Буквально все, мы знаем, прислушивались и почитали юродивых. Даже, может быть, тогда, когда уже князей и правители не так почитали. Это вот к вопросу о появлении определенных исторических героев на этой иконе. И, конечно, благоверные князья, такие как святой Александр Невский. Интересно, что мы можем увидеть, что на золотом фоне фигуры Алексея Михайловича, его супруги, его детей, по-видимому, тоже были наделены нимбами. Ведь все же он создает икону, а не картину. И, конечно, мышление его в этом отношении еще находится в рамках этой традиции. Да, ну вот.
Спасибо, Ксения Александровна. Я напомню, что выставка открылась в начале сентября. И как долго она будет работать?
Мы с радостью приглашаем всех интересующихся, да, прежде всего, русской иконописью и вообще русским искусством. Выставка открыта в инженерном корпусе. До начала января она будет открыта. Поэтому
лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Спасибо вам большое, что вы нас подробнее познакомили с этой эпохой, с этой личностью. И мне, во всяком случае, очень захотелось побывать и воочию увидеть то, о чем мы сегодня с вами говорили. Спасибо, Господи.
Мы сегодня достаточно много с вами говорили о реформах, и мне хотелось бы вот в завершении сказать о том, что, безусловно, эти реформы касались технической стороны иконописи, да, новые лаки, краски были введены в работу. Но, наверное, особое значение здесь имел вот это тяготение к свету, который теперь преображал лики святых, и это качество, новое вот в таком своем, да, своеобразном решении. Семен Ушаков, его современники называли световидностью, да, световидные иконы. Оно особенно, конечно, проявилось в нерукотворном образе Спасителя. К этой иконографии Семен Ушаков более 10 раз обращался, я имею в виду, что он по трем прорезям создал более 10, есть мнение, что 12, да, икон Спас нерукотворным в течение всей жизни. И, конечно, этот образ, как первая Богом данная человечеству икона, я условно говорю, да, как богословское основание иконописи, имело особенное значение для Симона Ушакова, для его современников и учеников, и словно оправдывало и как-то давало основание для вот этого живоподобия как стиля и как мировоззрения, потому что, да, вот мы обращаемся в этой иконе непосредственно к тому образу Спасителя, который он сам нам дал. И икона может донести до нас исторический облик Спасителя и показать нам соединение божественного и человеческого, да, ведь в нем эти две природы соединились. Ну, а значит, показать нам всем, каждому из нас, возможный, реальный путь к обожению. Поэтому мне хотелось бы вот также обратить внимание всех слушателей на эту икону. У нас целый ряд икон Спаса Нерукотворного представлен на выставке. И, наверное, в ней, именно в этой иконографии, наиболее полно воплотились искания и достижения нового стиля, достижения художника Симона Федоровича Ушакова. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Я напомню, что о выставке «Симон Ушаков. Царский изограф», работающий сейчас в Государственной Третьяковской галерее, нам рассказала научный сотрудник галереи, кандидат искусствоведения Ксения Александровна Шальная.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Она стояла тихо у креста, лишь голову склонила и молчала. О, сыне мой, не принял мир тебя, слезами Бога кровь смывала. И вздрогнул мир завесу, разодрав. Раскрылись небеса, и люди закричали: прости нас, Боже, мы ослепли во грехах. Ты дал любовь, а мы ее распяли. О, Владычица, Богородица, ты заступница наша в веках. Ты прости, Матерь Света, Владычица, обогрей стужу в наших сердцах. Услыши, Мать, скорбный крик. Небесная Царица и земная, ты принеси нас к Сыну на руках, детей больных в объятия принимая. Христос, Спаситель, любит, долго ждет. И по молитвам матери прощай, она за нас колени преклонит, дорогу в рай любовью освещает. Она за нас.
Дорогие братья и сестры, я думаю, многим из вас показалось несколько необычным песня, которая прозвучала в эфире нашей православной радиостанции точнее сказать, непривычны, как правильно звучат православные песнопения, духовные канты. Но творчество протоиерея Александра Старостенко трудно определить каким-то одним словом, одним жанром. В исполнении отца Александра прозвучало песнопение «Пресвятая Богородица». Ну а сейчас у нас в студии протоиерей Александр Старостенко, автор и исполнитель, лауреат многих православных фестивалей в России и на Украине.
Прости, Матерь Света, Владычица, обогрей стужу в наших сердцах.
Ну, я из личного опыта знаю, я сколько на проповедь себе говорю, если бы вы знали, сколько я раз учусь у людей, которые исповедуются, понимаете, которые у меня исповедуются, я слушаю их, и иногда беру за голову, думаю, Господи Боже мой, ты стоишь возле престола и не имеешь такой глубокой исповеди, как имеют эти люди. У меня духовник всегда говорит, всегда стоишь возле престола и говоришь себе такие слова, Господи, прости меня, недостойно возрастать на этом месте. И у меня был духовник, очень прозорливый старец, отец Ипполит. Халин был знаменит на Афоне.
Конечно,
это мой духовный отец был, у меня благословил священники, я у него исповедовался, ну, общался с ним почти десятки лет. И он когда-то к нему приехала одна матушка, в общем, батюшка плачет, говорит, батюшка, говорит, у меня вместо священника батюшка, говорит, в епитимию мне назначил. И сказал, по правилам, по эскинским правилам таким-то, та-та-та-та, тебе, мол. А он так улыбнулся, говорит, знаешь, говорит, самый высший закон, какой вообще существует над всеми правилами, закон любви. Так вот, передай этому батюшке, что по правилам такого-то Вселенского собора он давно уже не имеет права стоять у престола Божия. Если мы будем всех людей разделять, говорит, на правила и без правила. И вот я вспоминаю житие преподобного Лаврия Чернигова, как он говорил, все что угодно, говорит, человеку можно оказать поклонами, священнику обращаясь, каким-то постом, еще каким-то действием, да, милосердие там, но никогда не лишай человека причастия. Ты не вправе это делать.
Единственная возможность спасения.
И знаете, я как вложил себе в голову как священник, вот мне люди приходят на службу. Бывает такое, я в больнице. У меня был храм Ксении Петербургской, был в центральной больнице. Я построил, там прихожане были. То есть я построил, уехал оттуда. Сейчас другой батюшка служит. В храме люди разные же приходили с больницы. Кто воцерковлен, кто не воцерковлен. Когда же болезнь прицепилась, знаете, понимает, будет такой перепу, не знает, куда податься. И вот он пришел, помогите, я вот я хочу, я вот я не готов. Ну, вот я стою по себе, думаю, ну, вот мне Бог дал его, этот человек, если я сейчас ему снова законы какие-то поставлю. Он ходит там с трубкой вставленной в живот. Какие к нему претензии? Он пришел со слезами, плачет, и я его принимаю, исповедь, даже уже буквально перед самым причастием, уже стою, выхожу с чаши, я ставлю чашу обратно, беседую с ним, причащаю. Я вот как меня научил батюшка Ипполит, мой духовник, любовь, смирение. Он всегда так еще интересно говорил, всех люби, от всех беги. Разберись, что он сказал. Да? Всех люби, от всех беги. Всем, кто с ним общался, казалось, что он любит именно тебя больше всех. У нас же как же смотрят? Вот даже вот у меня вопрос, это музыка наша была. Ох, спорный вопрос. И мне когда начинал, я сначала под гитару пел для друзей, потом начали сочинять все музыкальные аранжировки. Я потом думаю, ну для кого создавать? Для тех людей, я говорю, дорогие, для вас все понятно. Вы в церковь ходите, вы знаете Евангелие, слушаете, в псалтире читаете, вы исповедуете. Я делаю эти песни для не воцерковленных людей. Совершенно не знающий. Простота, знаете, слов такая. Покайся, молись Господу Богу. Я пишу и музыку, и стихи. Музыку пишу на стихи, которые мне понравились. Мне люди просто бывают предлагают сами, говорят, батюшка, вот возьмите, пожалуйста, посмотрите, может быть, вы песню сочините. Бывает, у меня годами лежат. Смотрю, не нахожу, не хожу, и все. А бывает, такой берешь и начинаешь петь. Бывают одни так тяжело даются, просто самые натуральные роды происходят. Я даже вот в альбоме есть написано, благодарю всех, кто мне помогал в рождении этого альбома. У меня вот этот альбом шел на 3 года, да, по-моему, мы не могли его сделать. Сколько искушений у этого аранжировщика было, бедного. Второй альбом у меня был к ней, был вообще интересно. Уже сделали альбом с горем пополам, везли этот ящик с альбомом, буквально даже до Пянинска у нас, въехали в такси, у нас врезается машина у нас. Я эти ящики поднял по 50 килограмм, несу эти ящики сам, донес до склада, уже отдал этой матушке. Она так смотрит, говорит, батюшка, скажите, они у нас не взорвутся в складе? Я говорю, я уже не знаю, говорю, что может произойти еще с ними. Ну, такая война идет, почему так? Или, скорее всего, по моим грехам, что вот так вот. Но я, знаете, в жизни приучил меня батюшка Ипполит, духовник, приучил так. Вот, говорит, не радуйся всему. Вот, когда все слишком хорошо, это, говорит, должно быть напрягать тебя. Я думаю, лучше в начале искушения пусть идут. Вот постоянно.
Ну да, значит, доброе, хорошее дело
делается. Да, да, да. Вот я много недостатков вижу. Я не хочу там, допустим, ни с кем спорить, ни с чем. Мне вот люди задают, вот, батюшка, а почему вы под гитару не играете? Я говорю, понимаете, под гитару их так столько много. Ну, талантливых, имеют своих слушателей. Вот я решил что-то такое современное. Вот когда-то мне было слушать монахини одной духовной чады, одного старца, я не буду называть имя, он такой известный был старец, почивший. Она сама профессор была. И ушла в монастырь, вот, зала монашка. И она взяла альбом мой первый, помню, и она, знаете, что говорит мне? У меня первый был «Истина одна» была, и она говорит, знаете, отец Александр, удивительная вещь, говорит, я никогда не могла представить себе, что кабацкая музыка...
Это она так назвала?
Да, 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 кабацкая музыка может довести до духовности, до покаяния. Исповедалась греха, говорит, послушала вашу песню, там «Истина одна», по-моему, была песня. Говорит, я, говорит, вспомнил грехи, говорит, на священник побежал еще раз исповедаться. Что когда ты слушаешь, ты понимаешь. Когда на фестивале я был, одном фестивале «Благодатное небо», я там стал дипломантом, и я там удивился, там после фестиваля интервью давал один из жюри. Он удивительную вещь сказал, правильно, я сам заметил это. Он сказал, что песня за 5 минут своего звучания может изменить в зале человека полностью. Он может зайти в зал одним человеком, и уже когда песня сыграет, его так коснется его душу, он выйдет совершенно другим. Поэтому, когда творческие люди создают музыку, вот, она очень важна. Если Бог дал талант какой-то человеку музыкальный, да, и это же очень важно, что он нести будет этот талант. Или после его концерта люди будут идти разбивать витрины и избивать людей. Или завтра этот вредный, капризный ребенок завтра пойдет на колени, встанет перед матерью и попросит прощения за обиды, которые он сделал. Поэтому очень важно. Но и важно то, что дал Бог талант, и вот куда ты его используешь, вот ответишь перед Богом.
Батюшка, а вы давно занимаетесь музыкой или в сане уже?
Уже 21 год моего пастырского служения идет. У меня отец был военным офицером, солистом военного хора. Сравни со мной, как я пою, он, это небо и земля, он пел великолепно. Ему не нужны никакие аранжировки было. Я часто слышал дома, как поет отец. Пытался там подпевать в детстве. Там. А уже когда стал священно-церковнослужителем, вот просто так, первый мой был такой этап, мне принесли брошюрочку какую-то, стихи православные. Там было, по-моему, «Милосердный отец», который с песней сейчас в первом альбоме «Истина одна». Текст лежал. Он мне понравился, я взял гитару, начал. Просто так быстро как-то получилось. Первый концерт был в Сумской епархии в зале. Удивительно, было много людей со временем. И второй альбом, и третий, это уже современные обработки. Самое главное, что и цель моего альбома, вообще творчество для людей, которые не воцерковленные. Как бы миссионерский подход. Потому что, как говорил в одной из проповедей патриарх Кирилл, что мы должны разговаривать с людьми в нынешнее время современным языком. Мы будем им более понятными. Бывает, много бесед происходит с людьми, там задают, зачем именно такая музыка, зачем вот эти барабаны, это зачем то, зачем это. Ну, может быть, с какой-то стороны они правы. Но я понять, у каждого слушателя есть. Если слушатели пойдут классическую музыку слушать, здесь кто пойдет там орган слушать, кто-то пойдет там кого-то еще, допустим, много же исполнить православных есть. Кто-то придет слушать такую музыку, кому-то нравится. То есть не с цели там кого-то там победить или цель кого-то заворожить. И моя цель главная, что вот тот человек, который теряется, не знает, вот, знаете, сейчас много всего такого не нужно. Вот случай один у меня был, когда-то я выступал перед студентами, пришли на концерты, я на них смотрел, был удивлен. Думал, сейчас начну играть, ну как они поймут это все? Думаю, сейчас вообще, значит, встанут и уйдут. Я очень сильно переживал перед такой аудиторией. Когда мы потом после концерта просматривали видеозапись, я просто смотрел на глаза этих детей, у некоторых слезы были, а некоторые, видно, сидели за таким, знаете, напряжением, переживали, не могли выдать свою слабость. И потом, когда они подходили, задавали вопрос, а где можно такие песни найти? Мы не слышим, нам никто их не дает. Все это сделано для того, чтобы человека увести от Бога. Сейчас уже даже удивляться этому нет. То, ну, даже для некоторых это уже норма жизни стала, что естеством. А вот начинаешь вот что-то духовное передавать, знаете, как мне рассказал один архимандрит, говорит, какие искушения, как враг воюет, говорит, архимандрит на месте монастыря, он рассказывал. Сижу, говорит, перед своими монахами на трапезной, рассказываю какое-то там житие святых. И наблюдая за многим, что многие спят. И он остановил, говорит, вопрос и говорит, вы знаете, вот вчера был на базаре, и, знаете, все попросыпались. Потому что всегда вот это состояние мы не видим, оно не видим, враг это все создает, этот вакуум. Сонное состояние толкает, он отворачивает. Всеми путями хочет отвернуть человека от истины, понимаете? Понимаешь, что вот Бог многим мешает жить. И говорит, они такое не воспринимают. Как говорят сейчас в современном мире, это не формат. Это трагедия всего.
Вот эта вот установка на развлечение, на комфорт, к сожалению, она и очень быстро и у нас как-то начала завоевывать умы и души. Так что будем противостоять, батюшка, всякими средствами,
музыкой, словом, политическими. Вот, я вот, знаете, что вот замечал, разговаривал много в своей жизни с такими духовными людьми, вот батюшка Ипполит, духовник мой, архимандрит, они не были многословны. Вот они много не говорили, 2-3 слова. Вот они своим образом жизни, что ли, вот своим поведением. Даже вот был случай, что я вот был свидетелем, как пришла одна женщина к ним, к батюшке, совершенно там как-то напряженная такая. Стала перед ним, он сидел на стульчике, она увидела его глаза, начала рыдать. Она упала просто к нему на колени и стала горько плакать. Не могли ее остановить, наверное, просто она вот как, знаете, как вот маленький ребенок, потерявший там родителей, увидел их, вот кинулся так. Сама его святая жизнь излучала эту любовь, которая была неподдельная, понимаете. И там не нужно было много слов. И вот мне кажется, что вообще вот в музыке, в песнях, вот, они не должны быть сложности. У нас в большинстве случаев красиво бывает музыка, но при этом текст никакой совершенно. Ну, современных, вот я вижу, современные исполнители. Не, даже не играет роль, что ты говоришь или исполняешь. Вот у меня был один случай такой интересный, как люди воспринимают. Я когда-то в гостях был у них людей, да, известных таких, и они мне дали гитару, и чтобы я исполнил песню. А у них был итальянец в гостях. Он ничего по-русски вообще не понимал. Я просто запел песню, и он сидит такой, слез на глазах, а потом через переводчик там задает вопрос, что случилось. Он говорит, я не знаю, о чем он поет, но слушая его, я хочу плакать. Слезы наворачиваются. Поэтому вот создавать...
Музыка не нуждается в переводе, да. Ей открывается любое сердце.
Вот надо вот это искать, понимаете, нанести ту доброту. Недаром нам Господь сказал, будьте ловцами людей, да, вот священник к апостолам обращался. Мы должны это вот, и вот у меня тоже это все подход. Знаете, вот мне говорят, отец Александр, вот там вас знают, там узнают, там это все. Мне как-то, меня это даже смущает, мне это не нужно. Господи, Боже мой, говорю, если из меня один, как один батюшка мне когда-то сказал, если одного человека ты хоть подымешь, говорит, из состояния депрессии или с какого-то уныния, отчаяния, уже на краю находящегося своими песнями, это уже победа. Одного там. Пишут разную критику. Вот знаете, отец Александр, вы хорошо поете, там тролливаете, но слушайте больше Высоцкого. Вот Высоцкий пел, говорю, ну ради бога, ребят. Я, честно, если правда, я Высоцкого совсем не понимаю. Пусть меня простят любители этого известного человека, исполнителя, я его, честно, не понимаю. После того, как Господь даровал мне веру, мне ближе духовные тематики, и мне ближе они говорить о чем-то другом, как-то, ну, не хватает времени. Мне говорят, ну, вот вы верующие люди, вот, вы помимо молитв чуть-чуть не читаете? Я говорю, конечно, мы можем что-то читать. Но даже если мы читаем что-то, литературу какую-то, мы всегда ищем там, где же там хоть намек будет о Боге, понимаете? Где хоть чуть-чуть расскажут, хоть бы пример какой-то будет. Мы везде хотим видеть присутствие Господа Бога. Раньше я вот, допустим, я был неверующим человеком. Я был даже атеистом. И Бог мне привел в мгновение к себе вере. Мгновение верующим человеком. Вот как пелена с глаз спала, но не буду рассказывать подробности, но вот такое было со мной лично. От атеиста ярого. Мгновение я встал, просто вот можете, сажусь за стол атеистом, 2 минуты проходит, я встаю и иду в церковь, православный храм. Поэтому кто-то говорит, что такое чудо, вот чудо даже лично со мной. Его не надо искать. Как это вот произошло? И стал в церковь ходить, потом священником стал. Многие верующие люди, священники особо, у них тоже истории такие разные. Кто там был рокером, кто там был врачом. Даже у меня есть товарищ был священник, который был экстрасенсом. Там бурчал, мычал.
Исцелял, так сказать.
Да. Вдруг священником стал. Приехал к старцу, был такой в Киево-Печерской лавре, старец Феофил. Очень известный такой он старец. И вот к нему он попал, Феофил ему там на место сразу поставил из 2 слов. Старцу достаточно несколько слов сказать, но так, что для самого сердца докричится. Вот и он стал верующим человеком, потом стал священником уже там 19 лет, как он батюшка.
Ну, известно же, что... может помочь искушаемым только тот, кто сам прошел эти искушения. Батюшка, а вот вы чувствуете интерес аудитории, особенно молодежной, к себе, к своему творчеству, а через вас и к вере?
Конечно, да. Взглянув даже просто на любом из концертов, кто там присутствует, молодежи очень много. И, знаете, есть постоянные слушатели, которые знают, там, допустим, в Питер приезжают, в Санкт-Петербург, они знают, что вот из одного зала к другому бегут. Вот даже это было недавно, 2 концерта было в Александро-Невской лавре, в Свято-Духовском центре. Там есть такой православный театр «Странник». И вот у меня один день был в одном зале, на следующий день другой был зал, и они перебегали. Смешно было так, я подошел, ну, тоже батюшка, там отец Андрей, мой хороший друг, и мы дружим с ним, он служит в Смоленском храме, Ксенюшка Блаженная там, часовенька. Он говорит, ты знаешь, был вчера на концерте у тебя отец, говорит, пришел на сегодня на концерт, совсем другого услышал. Я говорю, еще по третье был, еще что-то третье услышал. Да, молодежь бывает, слушает, знаете, и самое удивительное, вот мальчишка один написал после концерта. «Благодарю вас, батюшка, был у вас на концерте. Вы знаете, что мне после вашего концерта очень хотелось помолиться, побежал в храм». Такая вот, понимаете, вот маленькая такая ситуация, ты за эту мальчишку рад. Я не знаю, остался он там, ходит в церковь, он или воцерковленный, или не воцерковленный, я не знаю. Но вот он, ребенок этот, там сколько ему там лет, и он высказал, написал мне в электронной почте то, что его мои песни подтолкнули. Я рад, слава Господу Богу. Мне говорят, батюшка, сделай чем-то веселое. Но у меня все как-то вот покаяние, покаяние, покаяние. Я когда исполняю, пишу песни, я очень сильно переживаю. Я Господи говорю, не допусти так, чтобы мои песни на кого-то подействовали, как уныние, отчаяние. Я всегда что-то вот внутренне всегда переживал за это. И мне задали вопрос, для кого вы поете ваши песни? Я говорю, для тех, кому больно. Вот моя главная цель, да, скорее всего, да, для тех, кому больно. Вот Бог дал мне, научил, чего я умею, да, вот, а кому-то там я нравлюсь, не нравлюсь. Мне один игумен вообще написал в электронной почте, какой-то там батюшка зашел, написал. Слушал вашу песню, обогрей мне душу, еще, говорит, по танцовочке все будет великолепно. Ну, кто-то так критически, понимаете, хочет вот это. Ну, я говорю, ради Бога. Да, молодежи, да, бывает очень много молодежи, подходит и задают вопросы, благодарят. Я одно Бога прошу, понимаете, в таких моментах. Мне отец Ипполит, мой духовник, учил, когда тебя хвалят, когда ты начнешь говорить, да нет, я не такой, да вы что, я плохой, это гордыня, он мне говорил. А вот когда ты просто, говорит, опусти голову и молчи. Много исполнителей есть православных, которые мне очень нравятся, очень много. Я вот с многими знаком, мы встречались и на фестивалях многих. И когда я с ними встречаюсь, я просто там рассказ спросил бы, там, что вот так вот мне так песня ваша понравилась. А они все, когда со мной встречаются, они все подсказывают, батюшка, ну здесь ты слишком, вот это слишком грустно, вот здесь бы ты исправил, а вот это все. Они все мне учить хотят. Я говорю, ну слава Богу, значит, надо так. И вот с кем мне встреча, ну, батюшка, бывал у тебя на концерте, ну слишком печально, ну слишком печально. Ну, говорю, ну, батюшка, ну не получается мне боли, не дал мне Господь танцевать. Ну, бывают такие смешные ситуации. Ну,
очень понимаю этих молодых людей, потому что многие из них действительно, они порог храма-то переступить не смеют. А уж если придут, победят в себе вот какие-то всякие искушения, то, знаете, тоже не просто подойти к священнику, да еще исповедаться так сразу. Да и священник, что там говорить в храме, не всегда может эту исповедь принять так, как надо, потому что у нас так много, и скорбей у нас так много. А вот здесь проще, может быть, как-то немножко сокращается дистанция. После концерта вы им становитесь ближе. Они подходят к вам в первую очередь как к человеку, чье творчество тронуло душу. И уже потом только, как к пастырю. А так потихонечку, глядишь, и в храм дорожка протопчется, и уже будет не так страшно, и не так будет искусительно. Батюшка, я совершенно, совершенно с вами согласна, что творчество, каким бы оно ни было, вот что дал Господь, тем и надо заниматься. Хотя, конечно, всегда поражаюсь. Я много знаю священства талантливого, одаренного, и пишут и музыку, и стихи. Всегда поражаюсь. Но когда они еще и это успевают при такой огромной занятости пасторской.
У меня на альбоме изображение, вот на последнем альбоме «Источник любви» есть изображение храма Казанской иконы Божией Матери. Это в Иркутске, там служит настоятель батюшка отец Сергий. Батюшка, интересно, он бывший бизнесмен, а потом стал священником, и он такой весь энергичный, рабочий такой есть. И у них иконостас в храме, не так давно его поставили, сделан из индийского гранита. Высота, по-моему, если не ошибаюсь, 12 метров.
Храм, судя по всему, старинный, да, вот по архитектуре?
Да, да, он по старинному, в старенький достался, он его сделал таким красивым. Там, вы знаете, люди, которые живут в Иркутске, очень с открытой душой я удивился. Вообще народ совершенно другой. Они смеются, когда ты разговариваешь с ними, и говорят, батюшка, он до нас, советская власть, позже всех дошла. И вот самый интересный случай был этого батюшки. И вот иконостас должны вырезать фигуры разные, и он поехал в Китай. Там какая-то династия какая-то, они там вырезают, и какие всякие там узоры. И когда он сделал иконостас в разобранном виде, вот каждая колонна весит 3 тонны, представьте. И он привез китайцев этих и говорит, помогите, мол, надо в храме этот иконостас поставить. Китайцы, а как их поставить? Говорит, надо, говорит, стену пробить, говорит, в храме, кран, и мы поднимем. Он говорит, как это? Говорит, святейший должен приехать, говорит, скоро освящать. Он говорит, ну это нереально поставить эти глыбы. Он говорит, а мы поставим. Представьте, и они поставили.
Без всякого крана?
Да, руками, поставили. И когда китайцы приехали, они зашли в храм, и тогда батюшка рассказал, они стали на колени, стали плакать. Они были просто в шоке.
Вот тоже путь воцерковления, обращения ко Христу.
Пожалуйста, это занятие, храм там просто, там такая красота. Ну вот и каким-то там они способами это все поставили сами. Ну внутри никакой техники, ну а куда как технику занесешь в храм, вы согласитесь?
С другой стороны, вон пирамиды всякие строились.
Да. И когда Святейшая приезжала, рассказывала, он просто так стоял несколько минут, просто пораженно смотрел на это. Он вообще красивый такой гранит, это он такой как молочный шоколад цвет имеет. Очень, очень батюшка так украшает, они до такой степени красиво это все делают. Я был на Пасхе у них. Тоннами цветов привозят. Представляете, тоннами, машинами привозят цветы. И у них вот эти иконы таким сплошным слоем. Я такой красоты вот сколько видел, но такой красоты с такой любви, как он делает, я просто не видел. Здесь я был поражен. Когда я делал этот альбом, мы с ним поговорили. Он говорит, батюшка, так хочу, чтобы на твоем альбоме был мой храм, где я служу, где настоятель. И то мы с ним договорились, вот поставили этот храм. Фотостудия у них есть, вот они мне этот альбом оформили.
Очень красивый. А какой это по счету у вас альбом?
Это по счету у меня третий альбом мой. А я когда-то писал сольный концерт. Мне батюшка, это не сольный концерт, это творческий вечер. Он говорит, давайте творческий вечер. Это вы же беседуете, вы же не просто поете. Я говорю, ну да. Интересно, особенно когда вот стоишь на сцене и смотришь в глаза людей, ну, вот разные сидят люди там. Бывают такие вопросы, даже когда на сцене все стою, и они задают, батюшка, я говорю, да. На сцену кричат. А вы на какая у вас гитара? У вас Ямаха или какая-то другая? Я говорю, да нет, не Ямаха. Там начинаем объяснять, какая у меня гитара. То есть люди разные есть. Приходится беседовать на любые темы. Понимаете, не обижая людей.
Ну, в этом есть, наверное, тоже какое-то своеобразие священнического творчества.
Ну, да. Не знаете, матушка одна, я когда-то был вторым священником в женском монастыре в Украине. Там у нас была матушка старенького, она была еще духовное чадо последних глинских старцев. Это все Серафима Мелин был, вот они сейчас святые уже. И она это, матушка, мне всегда это очень интересно. Я только священника молодым мне привез. Вот мне рукоположили священники, отправили в этот монастырь. Молоденький был, еще ничего толком не знал это все. И вот матушка мне всегда подходила, очень важную вещь всегда говорила. Запомни, батюшка, она так ей плохо говорила, старенькая была. Запомни, батюшка, батюшка должен быть как дитя.
Не думаю, как отец.
Да, дитя. Как дитя. Всех любить, всех прощать, всех жалеть. Ну и где-то надо лозынки давать. Это по-украински, она говорит, немножко прутика. Так что мне, я благодарен Богу, у меня встреча была с многими старцами и духовными лицами, так как-то обилие просто было. Я благодарен жизни, что я помогу поделиться, рассказать. Я видел этих людей вживую, общался с ними, о которых сейчас книги пишут, о которых там мечтали многие встретиться, я их лично знал. Вот это благодарен Богу, что Господь мне такой подарок в жизни сделал. Ну, если он, я так считаю, что если он дал этот подарок, он потом и спросит с меня очень много. Кому много дается, потом больше спросится. Я всегда говорю людям, говорю, у священников с Богом разговор будет особенный. Я где-то читал в «Жития святых», по-моему, если не ошибаюсь, как один епископ, что ли, согрешил каким-то грехом и закрылся в храме и молился много дней в храме, просил у Бога прощения за грех. И вдруг в какой-то момент открываются царские ворота, явился Господь сам и сказал, «Как человек, согрешивший передо мной, я тебя прощаю». Но как пастырь будешь наказан. Зашел в алтарь, закрылись царские врата. Поэтому, знаете, я всегда говорю многим людям о том, что любите ваших батюшек. Они такие же люди со слабостями. Мне, знаете, мне когда рукополагал владыка в священнике, он, я говорю, владыка, да я же не церковный человек, у меня в семье никого церковных нет. А он в 94-м году говорит мне, отец, а кому? Наших лучших пастырей, говорит, сгноили, говорит, в тюрьмах. Лучше, говорит, священников погибли. Кому на этом месте стоять? И всегда, когда люди многие говорят, там какие-то действия про батюшек, ты вспомнил тоже не случай, как судили одного священника, в одном еще дореволюционный период судили батюшку какого-то за какой-то проступок. И приехал туда от епископа комиссия вот такая, представители секретарь епархии еще, и вот собрались прихожане, и этот батюшка сидит такой, подрясник без креста с опущенной головой, и вот священник задает вопрос прихожан, ну, расскажи там, Галина, что там случилось? Вот она встает, а вот батюшка нам-то то-то, он так вот себя плохо вел. И это все, и все каждого сказывается, знаете, батюшка сидит с опущенной головой, виноватый. И сидел вдалеке, там старчик, у них самый старый батюшка, такой священник старенький такой сидел. Ну, давайте дадим нашему старейшему духовнику, батюшке там, Герману слово. Что скажет он? Как точку над всем этим поставит. Он встает, поворачивается к одной активной прихожанке, которая выступала больше всех, и говорит, доченька, давно ли знаешь батюшку это? Она говорит, да, батюшка, давно, уже 11 лет знаю. А как часто он тебя исповедовал? Ну, почти каждый раз, хоть раз в месяц он исповедовал, прощал. И грехи прощал. Ну да, разрешал грехи. А что ж ты, говорит, Он тебе столько лет прощал, а ты ему одну ошибку простить не можешь. Понимаете, поэтому мы смотрим, батюшка, матушка, прибежала одна женщина. На поле видела матушка, так она ругалась, так ругалась. Она говорит, а ты видела, как она каялась? Поэтому, вот, знаете, если мы будем немножко вот так вот относиться ко всему, мы очень умные, даже не заканчивая ничего, мы очень профессоры, по сути, в анализе ближнего.
К себе бы еще относиться.
Да, да, да. Золотые слова святых отцов. Да, если бы ты познал свою греховность, действительно познал, у тебя бы не было даже мысли подумать о ком-то. Ты бы сказал, Господи, куда мне туда лезть? Мне бы своими мерзостями ты бы простил. Поэтому вот это такой путь. Господи, помилуй. А знаете, удержаться в этом мире, я говорю, в монастырях искушения, а в миру еще их больше. Как вот удержаться? Да, он говорит, живи как в пустыне, как старцы учат. Можно жить в мире, как в пустыне. Сколько падений. Вот сегодня, да, память преподобной Марии Египетской. Когда я молодым еще был, не был священником, я услышал, был на службе, услышал притие ее полное. У меня объял ужас. Я действительно вот это ощутил, осознал глубоко, вот это глубокое падение человека греховности, да, он уже как образец. И вот такого святого высокого подъема, от грязи, греха этого. Когда читал батюшка, это впервые я услышал жития преподобной Марии Египетской, я был просто... Это для меня как было новое открытие. Вот как мне Господь, да, вот даровал веру эту, мне атеисту, неверующему человеку. И вот это Мария Египетская, это было для меня было просто шоком, можно выразиться так. Мне очень было удивительно.
Да, какая сила молитвы и покаяния, да, упасть в такую грязь и потом молиться так, что подниматься.
Да, уже считай, жить уже просто, касаясь ногами ада, уже по аду, считай, ходить по краешку этого ада и так подняться. Поэтому, знаете, здесь, как говорил Иисусой, да, святой, когда он умирал, и к нему пришли ученики, и он говорит, оставьте меня, я покаюсь перед Господом Богом. Они там начали говорить, да вы ж такой же святой, вы чего, вы мертвых чуть не воскрешали. Он говорит, откуда я знаю, угодил я вообще в Бога или нет. Понимаете, почему у нас умная церковь, как вот благодать, да, церковь говорит, когда считается святым человек, когда его канонизируют, посмертные чудеса. Бывает же такое, что человек живет, вот батюшка старец кого-то живет, да, вот в жизни творил чудеса там все. А вот когда посмертные чудеса происходят, как вот Матрона Московская блаженная, да. Интересно было, сколько спорили про эту пяточку у Матроны блаженной. Все говорили, какая пяточка? Он говорит, возьмите за пяточку, я уведу от Царства Небесного. Она сама нетленная была, к мощи, когда подняли. Эта пяточка самая была нетленной. И сколько, да, Ксенюшка блаженная. Я вот прихожу, вот когда приезжаю в Питер, подхожу, просто смотрю на людей, как это, понимаете, это поток людей, это, он просто не прекращается никогда. Там сама вообще благодать присутствует.
Советские годы,
да,
прекращалось.
Люди по кусочку там этой земельки таскали, там не успевали просто. Вот я вспоминаю, фильм был такой православный, помните, «Надежда», по-моему, называлась, как женщина умерла от рака, да? Она удивительное слово сказала, говорит, я в Финляндии, она жила, она говорит, вы счастливые люди, живущие в России. У вас все рядом, у вас благодать, у вас святыни, у вас все рядом. Оно же всегда так бывает. Мы что-то ищем туда, куда-то летим, далеки. У нас все рядом, буквально. Вот я замечал даже, когда к батюшке Ипполиту приезжал. Они все живут в этом монастыре, работают. Но их батюшка Ипполит, ну да, духовник-то, понимаете. Мы за ним летели. Боже, когда собирались ехать к батюшке Ипполиту, для нас было все. Это вот. Вот благодать, понимаете. А ну, когда рядом, это благодать незаметно. Почему многие были этими келейниками великих угодников Божьих, а сами не достигали святости? А им задают вопрос, а почему же вы же таким святым человеком были? Он говорит, а мы его просто не слушали. Для нас Бог как простой. Ну, как Иисус Христос, Господь наш, в Назарете. Он кого там не исцелил же никого, потому что все видели, как он рос, никто не верил в него. Пророк в своем отечестве не принимается.
Батюшка, очень рады были с вами познакомиться и пообщаться. Помощи вам Божией в вашем творчестве. И я надеюсь, что вы будете у нас чаще бывать, что мы подготовим с вами еще отдельную передачу об отце Ипполите Халине. Очень бы хотелось послушать воспоминания ваши. Ну вот не так вот отрывочно, а действительно, как это все было. Мы очень ими дорожим. И здесь у себя даже вот так собираем, записываем его духовных чат. Так что я очень рада была узнать, что вы тоже.
Да, у меня и владыка епископа. Все, на крестовоздвижение будем рукополагать тебя в священники. Я говорю, подождите, я убежал, уехал к батюшке Ипполиту. Первый раз узнал о нем, приехал к нему, благословение приезжал, забрал. Батюшка, мне епископ хочет священники брать. Он посмотрел на меня. Бог благословит, будь батюшкой. Я говорю, подождите, отец, я же вам ничего не рассказал, кого я грешен. И бегал еще по монастырю, за ним ловился. Ой, батюшка, это вообще... Вот когда-то батюшка архимандрит Кирилл Павлов про него сказал, крылатые слова, которые они сейчас часто говорят, высказывание его, это самый добрый батюшка на земле. Это Кирилл Павлович лично сказал про нашего отца Ипполита. Это действительно, вы понимаете, я не знаю, у него, вот сколько я с ним вот как-то разговариваю, он же все знал, он, понимаете, он мысли знал, он все, ты приходишь, он знал со всем багажом, что ты пришел, он уже знает. Ладно, это, наверное, в следующей передаче себе собрался рассказать еще, но давайте в следующей передаче. Много-много чего интересного могу рассказать, да, о батюшке Ипполите.
Сделаем.
Спасибо, Господи.
Вы слушали беседу с протоиереем Александром Старостенко.